Александр Куприн. Гранатовый браслет.
В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землею и морем густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шел, не переставая, мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго вазы и экипажи. Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем неожиданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. Княгиня Вера Николаевна Шейна, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанию на телеграфных проволоках ласточек, стаившихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря. Кроме того, сегодня был день ее именин, 17 сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства, она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще больше веселил ее. После 5 часов стали съезжаться гости. Против ожидания, вечер был так тих и тепел, что свечи на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. За обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать. Он брал эпизод, где главным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих или общих знакомых, но так сгущал краски и при этом говорил с таким серьезным лицом и таким деловым тоном, что слушатели надрывались от смеха.
Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны. Ребенок рос, его назвали Лима.
Никогда меня никто не называл Лимой.
Спокойно, спокойно. Часть вторая. Первая любовь. Ну-ка. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия.
Браво, браво.
Там есть поистине жемчужные красоты строки.
Сейчас.
Твоя прекрасная нога — явление страсти неземной. Вот и подлинное изображение ноги.
Дайте посмотреть, дайте взглянуть.
А здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Здесь самое бегство, а вот это критическое положение. Разгневанный отец догоняет беглецов. Юнкер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму.
Какое вероломство.
Ты там все пудрилась, час лишний провороня, и вот за нами вслед ужасная погоня. Как хочешь с ней разделывайся ты, а я бегу в кусты.
После истории девицы Лимы следовала новая повесть «Княгиня Вера и влюбленный телеграфист».
Эта трогательная поэма только лишь иллюстрация пером и цветными карандашами. Текст еще изготавливается. Самый последний выпуск.
Лучше не нужно.
Начало относится к времени доисторическому. В один прекрасный майский день одна девица по имени Вера получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо. А вот и голуби.
Прелестная птица.
Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно так. Прекрасная блондина. Ты, которая... Бурное море пламени, клокочущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу. Ну и так далее. В конце скромная подпись. По роду оружия я бедный телеграфист. Но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать моей полной фамилии, она слишком неприлична. Подписываюсь только начальными буквами. ППЖ.
ППЖ.
Прошу отвечать мне в почтамт. Посте рестранте. Рестанте. Ну, здесь вы, господа, можете видеть и портрет самого телеграфиста. Очень удачно исполненный цветными карандашами. Сердце Веры пронзено. Вот сердце, вот стрела. Но как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому молодому человеку
Васе Шейну.
Вот именно. Вот, кстати, иллюстрация. Конечно, со временем здесь будут стихотворные объяснения к рисункам. Вася Шейн, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. «Я не смею мешать твоему счастью, — говорит он, — но умоляю, не делай сразу решительного шага. Подумай, поразмысли, провери себя и его». Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого
Васю.
Но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры.
Какой кошмар.
Следы пяти пальцев остались, как видите, повсюду. На коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете.
Да-да, я вижу.
Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство. Вот он в сумасшедшем доме. А вот постригся в монахи. Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов, наполненный его слезами.
Господа, кто хочет чаю?
Все!
Прекрасный рассказ.
Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю. Но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвала из гостиной горничная.
Что такое, Даша? Ой. Что у вас за глупый вид? Ой. И что такое вы вертите в руках?
Ой, ей-богу, не виноват, ваше сельство. Он пришел и сказал.
Кто такой он?
Красная шапка, ваше сельство, посыльный.
Ну и что?
Пришел на кухню и положил вот это на стол. Передайте, говорит, вашей барыне. Но только, говорит, в их не собственные руки. Я спрашиваю, от кого он, говорит, здесь все обозначено. И с теми словами убежал.
Так пойдите, догоните
его. Ой, никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда. Я только вас не решилась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет.
Ой, ну хорошо, идите.
Ой.
Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша. Видимо, только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Она быстро развернула записку. Почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет. Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими, старинными, плохо отшлифованными гранатами.
Точно кровь. Ваше сиятельство, глубоко уважаемая княгиня Вера Николаевна, почтительно поздравляю вас с светлым и радостным днем вашего ангела, я осмеливаюсь припроводить вам мое скромное верноподданическое подношение.
Я бы никогда не позволил себе преподнести вам что-либо, выбранное мною лично. Для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса, ни, признаюсь, ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить вас. Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке. И последнее по времени его носила моя покойная матушка. Посередине между большими камнями вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната. Зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли. Мужчин же охраняет от насильственной смерти. Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета. И вы можете быть уверены, что до вас никто еще этого браслета не надевал. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались ваши руки. Еще раз прошу прощения, что обеспокоил вас длинным, ненужным письмом. Ваш до смерти и после смерти покорный слуга. Г.С.Ж.
Показать, Василий, или не показать? Если показать, то когда? Сейчас или после гостей? Нет, уж лучше после. Теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним.
Да, осень, 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 осень. Вот и мне уж пора собираться. Эх, жаль-то как. Только что настали красные денечки. Тут бы жить да жить на берегу моря, в тишине, спокойненько.
Пожили бы у нас, дедушка.
Нельзя, милая, нельзя. Служба. Отпуск кончился.
Дедушка, скажите откровенно, скажите, вы испытывали страх во время сражений? Боялись?
Понятное дело, боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся и что свистпут для него самая сладкая музыка. Да это или псих, или хвостун. Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках.
Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там победы держали над женщинами. Вы, должно быть, молоды были очень красивы.
О, наш дедушка и теперь красавец.
Красавцем не был. Но и мной тоже не брезговали. Вот в Бухаресте был очень трогательный случай. Когда мы в него вступили, то жители встретили нас на городской площади с пушечной пальбою, отчего пострадало много окошек. Но те, на которых поставлена была в стаканах вода, остались невредимы. А почему я это узнал? А вот почему. Пришедший на отведенную мне квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку. На клеточке была большого размера хрустальная бутылка с прозрачной водой, а в ней плавали золотые рыбки. И между ними сидела на примосточке канарейка. Канарейка в воде. Это меня удивило, но, осмотрев, увидел, что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину. Так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После сего сознался сам себе, что я очень недогадлив. Да. Вошел я в дом и вижу прихорошенькую болгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постой и, кстати, уж спросил, почему у них целые стекла после канонады. А она мне объяснила, что это от воды, да. А также объяснила и про канарейку, до чего я был несообразителен. И вот среди разговора взгляды наши встретились, между нами пробежала искра, подобная электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу, пламенно и бесповоротно.
Но ведь вы все-таки объяснились с ней потом?
Конечно, объяснились, да. но только без слов. Это произошло так.
Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть?
Нет. Роман был самый приличный. Однажды, во время танцев, вечером, при освещении месяца, я вошел в сенцы, куда скрылась моя болгарочка. Увидев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие лепестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители собирают целыми мешками. Но я обнял ее, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал. Да. С тех пор каждый раз, когда являлась луна на небе со звездами, спешил я к возлюбленной моей, и все дневные заботы на время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву вечной взаимной любви и простились навсегда.
И все?
А чего же вам больше?
Нет, Яков Михайлович, вы меня извините, это не любовь, а просто бивачное приключение армейского офицера.
Не знаю, милая моя, ей-богу, не знаю. Любовь это была или иное чувство?
Да нет, скажите, неужели в самом деле вы никогда не любили настоящей любовью? Знаете, такой любовью, которая, ну, которая, словом, святой, чистой, вечной любовью, неземной. Неужели вы не любили?
Право, не сумею вам ответить. Должно быть, не любил. Ну, сначала все было некогда, молодость, кутежи, карты, война. Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся и вижу, что я уже развалина. А теперь, Верочка, не держи меня больше, я распрощаюсь.
И я пойду с вами, дедушка.
Перед тем, как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему:
«Поди посмотри, там у меня в столе в ящичке лежит красный футляр, а в нем письмо. Прочитай его».
Смешная это Людмила Львовна. Сколько раз я в жизни наблюдал, как только стукнет даме под 50, а в особенности, если она вдова или старая девка, то так и тянет ее около чужой любви покрутиться. Либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чужое счастье, либо разводит словесный гомеорабик насчет возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в мое время не видел.
Ну, как же это так, дедушка? Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты. Значит, все-таки любили?
Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Почему люди женятся? Ну, возьмем женщину. Стыдно оставаться в девушках. Особенно, когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главное в доме, дамой, самостоятельной. Ну, к тому же потребность, да, прямо физическая потребность материнства. И чтобы начать вить свое гнездо. А у мужчины другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни. От беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи окурков, разорванного, разрозненного белья, от долгов, ну, от бесцеремонных товарищей и прочее, прочее. Во-вторых, чувствуешь, что с семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. Да, думаешь, вот в-третьих, пойдут детишки, а? Я-то умру. А часть меня все-таки останется на свете. Это вроде иллюзии бессмертия. В-четвертых, соблазн невинности, как в моем случае. Кроме того, бывают иногда и мысли о приданом. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды. Та, про которую сказано, сильна, как смерть. Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучения, вовсе не труд, а одна радость. Любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в мире. Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться.
Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка?
Нет. Я, правда, знаю два случая похожих. Но один был продиктован глупостью, а другой так, какая-то кислота, одна жалость.
Ну, а женщин, дедушка, женщин вы встречали любящих?
О, конечно, Верочка, конечно. Я даже больше скажу. Я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается, и она уже мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни, всю вселенную. Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, 20 лет присыщенные, с цеплячьими телами и заячьими душами, не способные к сильным желаниям, героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало. А если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества? Поэты, романисты, музыканты, художники. Ну, скажи мне, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви, единой, всепрощающий, на все готовый, скромный и самоотверженный?
Конечно, конечно, дедушка.
А раз и нет, женщины мстят. Пройдет еще лет 30, я не увижу. Но ты, может быть, увидишь, Верочка. Помяни мое слово, что лет через 30 женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как индийские идолы. Они будут попирать нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И все от того, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет месть. Знаешь закон? Сила действия равна силе противодействия. Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда и что выдумка по его обычаю?
Разве вам интересно, дедушка?
Если тебе почему-либо неприятно...
Нет, я с удовольствием расскажу.
И она рассказала коменданту со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать ее своей любовью еще за 2 года до ее замужества.
Я ни разу не видела его и не знаю его фамилии. Он только писал мне и в письмах подписывался ГСЖ. Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником. Очевидно, он постоянно следил за мной, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где я бывала на вечерах, в каком обществе, как была одета. Сначала письма его носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренные. Однажды я письменно попросила его не утруждать меня больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лишь изредка. На Пасху, на Новый год и в день моих именин.
Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней посылке и даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя.
Да, может быть, это просто ненормальный малый? Маньяк? А почем знать? Может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины, и на которую больше не способны мужчины. Постой-ка, видишь, впереди движутся фонари? Наверное, это мой экипаж. Ну, прощай, Верочка. Теперь я буду часто приезжать.
Я давно настаивал. Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребятишки, видя в них только смешное. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой.
Но переписки вовсе не было. Писал лишь он один.
Господин Желтков дома?
Дома, прошу. Перша дверь налево.
Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Лица хозяина сначала не было видно. Он стоял спиной к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными, пушистыми, мягкими волосами.
Если не ошибаюсь, господин Желтков?
Желтков, очень приятно. Позвольте представиться.
Я тебе говорил, что мы не ошиблись.
Прошу покорно, садитесь.
Теперь он стал весь виден. Очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине. Лет ему, должно быть, было около 30-35.
Благодарю вас.
Мерси. Мы к вам всего только на несколько минут. Это князь Василий Львович Шейн, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия Мирзабулат Тугановский, я товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя, и меня. Или, вернее, супруги князя, а моей сестры.
Прошу, господа, садиться. Я к вашим услугам, ваше сиятельство.
Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь. Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись.
Простите, я сам знаю, я очень виноват.
Видите ли, господин Желтков, я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около 7-8 лет.
Да.
И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер. Хотя, согласитесь, это не только можно было бы, а даже и нужно было сделать. Не правда ли?
Да.
Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение, понимаете? Кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти. Но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что, повторяю, я сразу угадал вас благородного человека.
Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти. Вы меня извините, князь, что я сижу. Ну-с, дальше.
Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет. Врываться в чужое семейство...
Виноват, я вас перебью.
Нет, виноват, теперь уж я вас перебью.
Как вам угодно. Говорите, я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича. Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. Я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей. Вы меня выслушаете?
Слушаю.
Так, я...
Коля, ты помолчи ты. Говорите.
Трудно выговорить такую фразу, что я люблю вашу жену. Но 7 лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашусь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была еще большей глупостью, но вот я вам прямо в глаза гляжу и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда. Скажите, князь, предположим, что вам это неприятно. Скажите, что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Все равно. И там также я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму. Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно. Смерть. Вы хотите? Я приму ее в какой угодно форме.
Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию. Вопрос очень короток. Вам предлагают одно из двух. Либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее.
Князь, вы позволите мне отлучиться на 10 минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно, будет вам передать, я передам.
Идите.
Так нельзя! Так положительно нельзя! Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя, а ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах.
Да подожди ты. Сейчас все это объяснится. Главное это то, что я вижу его лицо. Я чувствую, что этот человек не способен обманывать, лгать заведомо. И правда. Подумай, Коля, разве он виноват в любви? И разве можно управлять таким чувством, как любовь? Чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя. Мне жалко этого человека. Мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души. Я не могу здесь поясничать.
Через 10 минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом.
Я готов. И завтра вы обо мне ничего не услышите. Как будто бы я умер для вас. Но одно условие. Это я вам говорю, князь Василий Львович. Видите ли, я растратил казенные деньги. И мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?
Нет. Если кончил, то кончил. Никаких писем.
Хорошо. Пишите.
Вот и все. Вы обо мне более не услышите. И кончено, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя бы изредка ее видеть, ну, конечно, не показываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог.
Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как будто чувствовал себя обязанным сделать это. Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене:
«Оставь меня. Я знаю, что этот человек убьет себя.
Загадочная смерть. Вчера вечером около 7 часов покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г.С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того, что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр. Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход. И что это было? Любовь или сумасшествие?
Княгиня, вам письмо.
Спасибо.
Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне как громадное счастье любовь к вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто. Ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей. Для меня вся жизнь заключается только в вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь. И ничто вам обо мне не напомнит. Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Я проверял себя. Это не болезнь, не маниакальная идея. Это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я был смешон в ваших глазах и в глазах вашего брата Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: «Да светится имя Твое». 8 лет тому назад я увидел вас в цирке в ложе. И тогда же, в первую секунду, я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее. Нет ничего лучше. Нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее вас и нежнее. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. Ну что же, ну ошибка. Воображаю, какое впечатление произвел на ваших гостей. Через 10 минут я уеду. Я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле, на балу, в благородном собрании. Вашу записку. О, как я ее целовал. Ею вы запретили мне писать вам. Программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе. Я не знаю, как мне кончить это письмо. От глубины души благодарю вас за то, что вы были моей единственной радостью в жизни. Единственным ее утешением. Единой мыслью. Дай Бог вам счастья. И пусть ничто временное, житейское не тревожит вашу прекрасную душу. Целую ваши руки. К.С.Ж.
Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами и, показав письмо, сказала:
«Я ничего не хочу от тебя скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно».
«Я не сомневаюсь в искренности этого человека. И даже больше, я не смею разбираться в его чувствах к тебе».
«Он умер?»
«Да, умер. Я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим. Я не сводил с него глаз и видел каждое его движение, каждое изменение его лица. Для него не существовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и даже почти понял, что передо мною мертвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать.
Вот что, Васенька, тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него?
Нет-нет, Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал бы, но только Николай испортил мне все дело. Я боюсь, что буду чувствовать себя принужденным.
Кого вам угодно?
Господина Желткова, я друг вашего покойного квартиранта. Расскажите мне что-нибудь о его последних минутах, о том, что он делал и что говорил.
Пани, к нам пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан Ежий побежал до телефона и вернулся такой веселый. Затем эти два господина ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик, а потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили.
Расскажите мне что-нибудь о браслете.
Ах, да, браслет, я и забыла. Почему вы знаете? Он перед тем, как написать письмо, пришел ко мне и сказал: «Вы католичка?» И я говорю: «Католичка?» Тогда он говорит: «У вас есть милый обычай». Так он и сказал: «Милый обычай вешать на изображение Матки Боски кольца, ожерелье, подарки. Так вот, исполните мою просьбу. Вы можете этот браслет повесить на икону». И я ему обещала это сделать.
Вы мне его покажете?
Прошу, прошу, пани. Вот его первая дверь налево.
Вера собралась силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели три восковые свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему, трупу, которому все равно подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Вера вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой голову трупа, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее.
Вы слушали радиоспектакль по мотивам повести Александра Куприна «Гранатовый браслет». Роли исполняли княгиня Вера, заслуженная артистка России Анна Алексахина, Желтков Константин Демидов, генерал Аносов, народный артист России Иван Краско, князь Василий, заслуженный артист России Олег Куликович. В остальных ролях Валерий Соловьев, Татьяна Михалевкина, Елена Шульман и Александр Строев. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Анна Растрогина, режиссер Светлана Каренникова, редактор Татьяна Путренко.